नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पेस्न्य वतराय ग्लवा दिस्यातया। भागवतम अत्रिचायत नस्य वप्रोसि टेक्स्ट शिस्तोय। निरोधस्यानुशयानमात्मानसा शक्तिभिः मुक्तिर्हि त्वन्यथारूपं स्वरूपिणा व्यवस्थितिः। निरोधा свёртывание космического проявления, асья его, Анушаянам, погружение, погружение, воплощение Пуруши, Махавишну, мистический сон, Атмана, живых существ, Саха, вместе, Шактибхи, с энергиями, Мукти, освобождение, Хитва, оставив, аньятха, чуждую, рупам, форму, сварупина, в изначальной форме, явастхити, неизменное положение. Перевод текста. Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Махавишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления. Освобождение — это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела. Здесь описывается разница между освобождением и уничтожением. Иногда люди отождествляют эти вещи. Ну, мыслящие люди, философские, путают. Некоторые считают, что смерть является освобождением от страданий. Так, если это космическое проявление временно, когда-то будет разрушено, ну, тогда и все и закончится, все страдания, все проблемы. Здесь говорится, нет, это не является освобождением. Текст указывает на это, комментарий Шрилы Прабхупады. Мы уже неоднократно объясняли, что есть два типа живых существ. Большую часть живых существ составляют вечно освобожденные души, или нитья-мукты. Однако какая-то часть живых существ являются вечно обусловленными. Вечно обусловленным душам присуще стремление к господству над материальной природой, поэтому сотворение материального мира преследует одновременно две цели. Первая — дать возможность обусловленной душе проявить свою склонность господствовать над мирозданием, а вторая — предоставить ей шанс вернуться к Богу. После свертывания космического проявления большинство обусловленных душ погружается в бытие личности Бога, Махавишну, пребывающего в мистическом сне, и остается в этом состоянии вплоть до начала нового цикла творения, когда они получают возможность воплотиться вновь. Однако те обусловленные души, которые следуют трансцендентному звуку в форме ведических писаний, возвращаются к Богу и, оставляя обусловленное грубое и тонкое материальное тело, обретают свои изначальное духовное тело. Пока здесь становимся. Описываются различные типы уничтожения. сварга-паварга, то есть есть проявленный мир, есть мир непроявленный, есть созидание, есть разрушение. И какое-то время он поддерживается, этот мир. И циклично это происходит. Есть манвантары, это частичное разрушение, касающееся нашей планеты. Она будет уничтожена, также уничтожаться. Жизнь будет тут периодически. Время от времени, как говорят некоторые верующие люди, потопы всемирные наступают, или конец света наступает, апокалипсис, то есть они знают это из Писания и также разумом догадываются о том, что такие циклы существуют временного бытия. Есть большие циклы, больше этого, это как ночь Брахмы, день Брахмы, и тоже это частичное уничтожение. Уничтожается вплоть до высших планет Вселенной. И Брахма, планета его остается невредимой, это сон Брахмы, просыпаясь, заново творит часть Вселенной, воссоздает ее. И есть также полное уничтожение, говорится, этой Вселенной целиком, это вот погружение в тело Махавишну с его вдохом. Все сворачивается, выбирается, сворачивается по воле Всевышнего. Это происходит. Закон мироздания таков. Ну, не по нашей воле так действует материальная природа, так мы говорим. Но это еще не полное все же разрушение, говорится в 11-й песне Бхагавата. Полное разрушение, окончательное разрушение материального существования означает, что преданный разрушает ложное эго, узел с материей. То есть даже когда материальная вселенная разрушается, узел в форме желания остается. Как бы это называется, непроявленное материальное существование. И мы видим, как с рождением ребенка этот узел, он развивается, как бы это семя материальных желаний, но тоже растет вместе. Вот эти новорожденные, они в отречении полностью, у них никаких привязанностей нет, они так вот смотрят, там просто рот открывают, едят. И что бы там ни было, может быть, там пули свистят, может быть, там еще что-то, они просто едят, спят, они отречены от всего этого. В таком состоянии рождается, нет обусловленности еще такой внешним миром. Только начинается эта обусловленность в форме того, что он хочет есть, и мама ему нужна, он себя отождествляет вот с материнской грудью, с ее руками, уже сознает какую-то связь с этим миром. Но по мере роста и возможности тела развивается и разум в соответствии с этим, чтобы пользоваться. И аханкара также развивается, усиливается. Возможности материальные появляются. И когда нет возможности, человек теряет эти возможности, он становится как ребенок смиренным. Обычно в таком состоянии человек, испытавший потери, находится в таком состоянии, в состоянии ожидания милости, в состоянии сострадания, ожидания сострадания, любви, заботы от кого-то, от Бога ли, от людей, он в таком состоянии находится, смиренным, как ребенок. Но если он получает какие-то возможности материальные, он выходит из этого состояния, не возвращается к нему, не желает быть зависимым, хочет быть независимым. Для этого нужна физическая сила, личный разум, личные планы. Если он еще может хорошо зарабатывать или занять какое-то место в обществе высокое, то есть он не позволит себе такой слабости, чтобы быть каким-то смиренным вообще. Он будет контролировать эту природу. И вот эта аханкара, это эти семена, вот в форме вот таких семян, она сохраняется, желания сохраняются даже во время полного уничтожения, когда души входят в бытие Всевышнего. Они не сознают там бытия Всевышнего. Для них это не бытие. Как для нас глубокий сон. Согласитесь, что часть своего существования в глубоком сне мы не сознаем. Часть своего существования уже в бодрствующем состоянии тоже не сознаем, потому что когда мы были детьми, это было неразвитое сознание. Часть своего существования мы не сознаем, когда много трудимся, думаем о каких-то внешних успехах или проблемах, которые мы не сознаем реальности по-другому. То есть фактически это как сон Махавишну, говорится, все это бытие, сон Махавишну, даже в сознательном состоянии мы не осознаем реальности, настоящей реальности. Но когда мы попадаем в настоящую реальность, в бытие Махавишну, это для нас не бытие. Почему? Потому что живое существо даже в этом непроявленном состоянии сосредоточено на своих желаниях. Это удивительный фактор. Даже в форме вот сжатого такого семени желание сохраняется. Собственно, и сжимается, потому что это желание его сковывает. Сковано вожделением, сковано желаниями. То есть оно не может выйти за пределы своих материальных желаний даже в этом состоянии. Поэтому не осознает бытия Всевышнего, даже попадает туда, здесь говорится. И из бытия Всевышнего она снова приходит в материальный мир, ничего не помнит, откуда оно пришло. Это удивительная вещь. Бессознательное состояние. Его не существует, на самом деле, бессознательного состояния. Душа всегда сознающая, постоянно сознающая энергия. Что же такое бессознательное состояние? Это когда нет никаких отождествлений, не с чем себя отождествить материальным, нет применения материальным желаниям, мир кажется пустой. Мы это состояние тоже переживаем, когда мы не можем воплотить свое желаемое в этой жизни. Жизнь кажется немилой, бессмысленной и бесполезной. Мы не видим, что существует грандиозное вокруг бытие, и столько всего происходит, возможностей. Но поскольку наши желания не исполняются в этом грандиозном бытии, оно все становится бесполезным. Бессмысленно. И в итоге концепция приходит, что оно тоже все в конце концов разрушится, уйдет в небытие, все. Все причина, все в небытие. Это философия разочарования, материальных желаний, или шуньявада, или нирвана. Это все иллюзорно. Поэтому для этих душ, которые попадают в тело Махавишну, бытие Махавишну, для них это пребывание в нирване или в шуньи. Что-то пустое, неопределенное, нет памяти, нет восприятия. Но когда нет восприятия материального, это означает, что нет восприятия и духовного. Вот выпустите человека на волю. Он воспринимает материальные объекты, а духовный не воспринимает. И если он не воспринимает и материальные объекты, то и духовный тоже не воспринимает. Видите? Ни то, ни другое, это бессознательное состояние. Восприятие. Вот мы учимся воспринимать духовные объекты. Конечно, это нужен очень тонкий разум развить будхи. При помощи бхакти, йоги это легче всего, естественнее всего. А иначе это крайне сложная вещь, практически невозможная. Йогой сейчас никто не может заниматься такой. Это очень сложно, это очень трудно. Держать своими ситхами все чувства под контролем, а сохраняя сознание, это очень сложно. Остановить ум, сохраняя сознание, то есть практически умертвить тело и сохраняя сознание. В этом заключается суть как бы этой тяжелой йоги, трудной йоги. Но здесь мы не прекращаем деятельность чувств и ума, и при этом мы свое сознание трансформируем в духовное. Так, мы начинаем видеть, что есть душа, это тело. Тело лишь одежда, покрытие, там внутри действует душа. И постепенно начинаем понимать, как действует душа, какие признаки ее присутствия там. Что если тело двигается, тело питается, тело воспроизводит какие-то вещи, это не означает, что там может быть душа. Можно создать автомат. То есть движется, машина движется. Кузнечные меха дышат, говорится. То есть это можно сымитировать, и не надо делать каких-то роботов, очень точное подобие человека, стремятся создать такие модели. Но это не живое существо. Есть компьютер, который напоминает человеческий ум, который хранит информацию, может вспомнить то или другое, и какие-то функции выполнять. Можно создать какой-то муви в компьютере и показать кинофильмы, но это все не является живым существом. Нет. Это как бы побочный продукт живого существа. Это исходит из какого-то живого существа. И вот эта материальная природа – это побочный отделенный продукт живого существа. И как этот муви тоже напоминает этот муви, здесь есть, здесь вся информация хранится в эфире. Мы оттуда в уме ее получаем и вспоминаем, и что-то образы какие-то всплывают. Это все. Эфир бурлит рядом с умом. Ум восприимчив к эфиру. Все это воображение в эфире мы видим. Не в клетках, как говорят ученые. Нет. В эфире. Из эфира мы берем всю эту информацию, эти образы, эти звуки, создаем, меняем, трансформируем их. Эфир – это функция пространства Акаши. И ум, он связан с Акашей и с чувствами одновременно. Воображение и потом воплощение через органы чувства, через деятельность, через какое-то творчество. Это мы уже руки применяем, ноги, разум конкретно, чтобы воплотить в материи то, что мы воображаем в уме из эфира, через звук, через формы, образы какие-то, ассоциации. И вот так мир появляется, этот материальный как бы проявляется. Это то, что делает человек, но то же самое происходит с божественной точки зрения. Это тоже производное разума. Сна, чего-то сна, сон, сновидение Махавишну. Спит Махавишну. Да, мы видим эту картинку, что Вишну спит на Шеше, в океане, причинном или молочном океане. Но вот вопрос, почему же он спит? Первый вопрос. Бог спит. Вот что он делает в материальном мире. Странное, да, правда? Он просто спит. Йога-нидра. Так. И он еще лежит на змее. Вот еще одна задача решить. Почему на змее? И еще океан. Вот почему такая ситуация вообще необычная? Мы не видим аналогов в этом мире, чтобы кто-то в океане на змее спал. Так проводил все свое время. Но он спит, у него еще у стоп его богиня Лакшми, и вот все эти вещи, и полубоги вокруг сонмы молятся спящему Махавишну. Он иногда сквозь сон что-то отвечает. То есть он практически бездействует, но иногда его вынуждают, призывают, чтобы он все-таки извлек какую-то аватару. Но даже когда аватара исходит из него, Махавишну продолжает спать. То есть вся эта деятельность происходит во сне Махавишну. Но это сон Бога. Для нас это реальность в каком-то смысле. Но в конце жизни мы говорим, нет, нет, точно жизнь подобна сну была. Но не мой сон это был. Я не заказывал этот сон. Не управлял в этом сне. Это сон Махавишну, но я вот часть его, я его энергия, я тоже часть его сна. Поэтому моя жизнь тоже подобна сновидению. Вся и дневная, и ночная, все проходит бесследно. Подобно сну, ничего не остается. Как морская пена, говорят, как туман рассеивается. На вот такие примеры люди, прожившие жизнь какую-то долгую, потому что все уходит безвозвратно. Никогда не вернется. Наши родственники уходят, наши годы уходят, наше время каждую секунду уходит куда-то, неуловимо пропадает все. Где? Что? Подобно сну, какой-то иллюзии. Вроде все это есть, а взять, сохранить невозможно. В полном смысле слова. Кажется, что это мое, и кажется, что это я. И я даже это чувствую. Как и во сне, у меня тоже есть чувство. Странная вещь. Во сне ко мне может кто-то прикасаться. Со мной кто-то может разговаривать, кто-то напугать может меня. Кто-то меня может осчастливить чем-то во сне. Все это настолько реально переживание, что мы потом просыпаемся, вспоминаем, какой был удивительный сон, столько всего было пережито в этом сне. Если сон счастливый, то мы сожалеем, что он кончился. Если сон страшный, мы вздыхаем, слава Богу, что это сон. Даже во сне, когда слишком плохо, вы чувствуете, это сон, и успокаивается. Ну, это просто снится, нет. И если переложить это сознание, немножко вот этого пробуждения, что вот это осознание, что это сон, к нашей как бы бодрствующей жизни, это примерно сознание Кришны. Чуть-чуть проснуться, даже немножко достаточно, чтобы вздохнуть с облегчением. О, все это временно, все пройдет. И приобретения мои, которые я здесь получаю, и потери, и родственники, и я, и мое тело, и моя деятельность. Все это уйдет, как морская пена, все растает. Что же останется? Я остаюсь всегда при всех обстоятельствах. Я тот спящий, тот наблюдающий. Теперь мне просто нужно свое наблюдение переключить на другой объект, и все. Открыть глаза, проснуться, выйти из сна, увидеть реальность. Итак, Прабхупада говорит об этом часто. Просто нужно выйти на свет Божий, открыть глаза или лечить глаза, он говорит. Снять катаракту, нужно пройти лечение. Нужно немножко хотя бы проснуться, хотя бы чуть-чуть, говорится, что даже малейшее продвижение на этом пути избавит от величайшей опасности. Уже мы прозреем, уже сориентируемся. Уже не попадем в очередную ловушку, в капкан иллюзии. Капкан иллюзии – страшная вещь. Хотя эта иллюзия, она очень страшна эмоционально для наших чувств, для нашей жизненной силы. Это буквально, говорится, зло для души переживать такие капканы. Когда человек теряет себя, он не знает, как жить дальше, он просто страдает всей душой, всем своим существом. Жизнь в ад превращается. Это ужасы материального существования, хотя иллюзия при этом. Но ужас-то реальный, который мы испытываем. Иллюзия, иллюзия, но ужасы, вот эти страдания, они абсолютно реальны. Тем не менее, немножко просыпается, человек уже отстраняется, уже видит, что на самом деле скорбеть здесь не о чем, привязываться не к чему. И страдать нет причины. И так, освобождение – это разрушение аханкары, полное освобождение. Значит, что больше живое существо не входит в материальную вселенную вообще. Это называется полное разрушение материального существования. Все остальное частично называется разрушение. День Брахмы, ночь Брахмы, потом вдох, выдох Махавишну, тоже разрушение, вот эти полные космические. Для души не заканчивается этот процесс, пока не разрушится ложное эго. Материальное тело обусловленного существа развивается вследствие того, что оно забывает о своих отношениях с Богом. И на проявленной стадии существования мироздания обусловленные души имеют возможность вернуться в свое изначальное естественное состояние. На проявленной стадии мироздания. Эта возможность есть у нас. Если обратятся за помощью к богооткровенным писаниям, милостиво составленным различными воплощениями Господа. Чтение или слушание трансцендентных писаний позволяет человеку достичь освобождения уже в обусловленном состоянии материального существования. Чтение и слушание трансцендентных писаний позволяет человеку достичь освобождения уже в обусловленном состоянии материального существования. Поэтому мы говорим, давайте читать книги Прабхупады, ну, как можно больше стараться. Чтение этих книг крайне важно для освобождение. Почему-то преданные забывают. Я не знаю почему. Это какая-то тонкая проблема, тонкого характера. Раньше мы не сталкивались с такими тонкими проблемами. А сейчас столкнулись. С тонкими проблемами труднее справиться. Это проблема ума. Есть физические проблемы, люди страдают, вот, или там здоровье, там вот они к Богу обращаются, образ жизни меняется. Ну, как бы с этим более-менее понятно. А вот эта вещь очень сложная. Человек, уже практикующий свои 16 кругов, 4 принципа, не читает книг Прабхупады. Вот эта проблема. Тонкая, более сложная вещь. Как бы вот ее исцелить, но нужно какие-то изыскать средства. Что просто одно и то же говорить тоже не поможет. То есть здесь нужно пробудить именно к этому интерес, проснуться. Эти книги, они трансцендентны. Если мы хотим трансцендентное, то вот они здесь. Прабхупада так говорил. Если вы ищете Бога, он говорил Джуди, доктору Джуди, теологи. Если вы ищете Бога, то вот он Бог, берите, Кришна. Они молчат, не знают, что сказать. Брать не хотят. Не могут признать, что Кришна – это Бог, первый раз слышит. Но Прабхупада говорит, ну вот уж Бог перед вами, вот Кришна, вот смотрите, вот Бхагават. Вот его имя, вот берите, вы же ищете Бога. Нет, ну понимаете, но мы должны понять, что он Бог. И... А, так вы не ищете Бога, а пытаетесь понять Бога. Тогда вы теософы, вы не теологи. Это другое немножко. Вы еще в поиске находитесь, да. Тогда изучаете, читаете. Но если вы хотите Бога, вот берите все, комментарии, вот Прабхупада, книги Прабхупады. И преданные говорят, хочу Бога, хочу Бога, хочу любви к Богу. Книги не читают, это тонкая проблема. Странная очень вещь. Все ведические писания направляют человека на путь преданного служения личности Бога. И тот, кто утверждается в преданном служении, сразу освобождается от обусловленной жизни. Причиной существования грубого и тонкого материального тела является невежество обусловленной души. Поэтому, как только душа утверждается в преданном служении Господу, она получает возможность освободиться от своей обусловленности. Нитья Бадха, здесь термин Прабхупада использовал, объясняет, что есть души освобожденные и не освобожденные. Парадокс, потому что они фактически в тело Махавишну входят, должны быть освобожденными. Но Махавишну он не вмешивается в свободу выбора. Даже принимая живое существо в свое духовное бытие, смотрите, оно остается со своими желаниями и намерениями. Удивительно это, какие отношения с Богом. Даже там оно остается в иллюзии, умудряется. Даже в духовном измерении оно остается в иллюзии. Это удивительно. Я не могу сказать, что там чувствует живое существо, это долгий срок пребывания в теле Махавишну. Но сон, он дает какие-то силы, конечно же, новый энтузиазм. И даже разочарованные живые существа, если они получают дополнительную энергию, они снова берут реванш. У них есть силы, как Джарасандха показывает это. Он несколько раз был в плену у Кришны, практически он был освобожден. Непосредственно Кришна захватывал его, как Махавишну вдыхает живые существа в себя, он захватывает их внутрь, он отрывает это от материальной деятельности, от восприятия всего этого отрывает. Итак, Джарасандха терпел поражение, армию Кришны его разбивал, его пленил непосредственно сам. И всякий раз Джарасандха уходил разочарованный в себе полностью, потерпел поражение, представьте, он был непобедимый царь, сильнейший из демонов царей. И вдруг терпит позорное поражение, его пленяют, этого царя, и отпускают с позором просто. Это еще хуже. Ладно, пленили, победили, но с честью он это сражался, но его позорно отпустили просто, как, знаете, что-то слабое, бесполезное, не опасное что-то, ну, без всякого уважения к его силе. Обычно кшатрий не может пережить такого позора. Он всякий раз клялся, что не вернется в свое царство, уйдет в покаяние, в аскезы, куда-то вообще отстранится. Но друзья приходили. Говорят, Джарасандха, да это просто несчастный случай. Просто невезение. Ну, сам подумай, ты самый могущественный из кшатриев, из воинов. Это случилось просто по стечению обстоятельств, случайно. Давай попытаемся еще раз, соберем армию. На второй раз тебе точно повезет. Он верил это, 18 раз верил в это. 18 раз он не прекращал эти свои попытки. И когда Кришна сбежал с поля боя, он сказал, вот видите, Кришна трус. 18 раз приняли его, отпускали с позором. И 18 раз, когда Кришна просто покинул поле боя, не стал сражаться с ним, он сказал, что он победитель, он стал гордиться этим. Вот этот реванш, то есть энергия, сон, у нас есть ложное эго. Мы устаем поэтому, у нас есть гунастрасти, мы изнашиваемся, в течение дня мы уже к вечеру никакие. Очень быстро мы утомляемся, смотрите. Расход жизненной силы в течение дня, солнце регулирует это. Солнце садится, все, или к закату, все, жизненная сила ослабевает. На этот день нам трудно уже что-то думать, что-то делать эффективно. Но утром просыпаемся готовы в бой, смотрите, как Джарасандха. Мы уже устали уже вот так от этой жизни, понимаете? Вчера еще вечером. Утром нет, вперед, там продолжим все это. И опять то же самое, ничего нового, тоже так. Опять просто усталость и ничего взамен. Ну, благо, что есть хорошая кровать, мы заработали, мы предусмотрели это все. Удобство, комфорт, чтобы спать. Потому что если вы не спите, вы не сможете взять реванш на следующее утро. Сон очень важен, самое важное, на самом деле. Без сна невозможно это бытие. Жизнь превращается в ад просто. Пытка сном самая страшная считается, бессонница, вернее. Не дают спать человеку, это самая страшная пытка. То есть никак. То есть силы иссякают, эта усталость становится невыносимой. А в теле привидения голод сводит с ума. Здесь мы не имеем такого опыта практически никто, как это голод сводит с ума. Хотя иногда бывают такие вот страшные катаклизмы, военные времена, голодные дни там прочее, люди умирают от голода. Но в тонком теле, физического тела вообще нет. Представьте, какой там голод. Нет желудка. А есть хотите? Есть-то хотите, а желудка-то нет. С ума можно сойти от этого. Но это описывается, что преты так страдают и так далее. Но как только мы пищу в желудок кладем, у нас уверенность появляется в будущем. Как только ночь поспали спокойно, в хороших условиях, комфортно, спокойно, утром снова реванш мы берем. И к старости то же самое происходит. Мы устаем уже сложно на все это смотреть, уже устали, все это молодые что-то делают, бегают вечно там. Негодяи ничего не понимают в жизни вообще. Но нам уже все равно, уже все, надоело все это, уже надоело. Старая дырявая одежда уже, все разваливается, там, то печень, то почка, то в туалет не сходить, там еще что-нибудь. Он во всех этих проблемах находится, не думает, что он там о чем-то быть и думает, каком-то мудрец, там, он старый уже развалина, если он о чем думает. Если у него нет знания о душе, он будет думать о печени, о почках, о том, как в туалет сходить вовремя. И не мимо куда-то, понимаете? Еще нужно очень осторожно к этому относиться. Да, это тело навязывает, и все. Он уже устал, все, ему ничего не нужно. Но вот снова новое рождение, опять выходит оттуда. Растет тут опять, говорит, я тут главный. Вот такая вот вещь. При этом никто не помнит, что там было между этим. Между рождением и смертью, что было, никто не может ничего сказать. В полная глупость, полная тупость. Откуда пришел, не знаю. Куда идешь, к победе? Да нет, ты же умрешь уж как много раз. Состаришься, развалишься и умрешь. Какая победа? Нет, нет, победа будет. Да уже все было много раз это. Не все забыл. Все стирается. Иллюзия такая, мощная иллюзия. Сон Махавишну. Маркандей Риши, когда пережил разрушение всей Вселенной, опыт уникальный, но он пережил разрушение всей Вселенной и провел в этом небытии практически вечность, то уже в конечном итоге, когда он попал в этот океан, бушующий причиной, и не было ничего, тьма и вода, Вселенная, все, она была поглощена, он думал, а было ли вообще это материальное существование? Существовали ли планеты, космос, те живые существа? Столько прошло времени, практически вечность. А может, этого ничего не было? Не показалось ли мне все это? Не приснилось ли мне все это? Не плод ли моего воображения это все было? С другой стороны, когда творение снова формируется из выдоха Махавишну, живые существа говорят, что действительно были разрушения какие-то, существуют разрушения. Да нет, мир всегда существовал. Мы не можем в это поверить. Ну так, теоретически только, но мы не думаем об этом. Мы думаем, что это будет вечно продолжаться, и мы живем во сне Махавишну. Нет сна Махавишну, нет материального разнообразия. Весь сон Махавишну проявляется в разнообразии этого материальной природы, которой мы пытаемся наслаждаться, но это все же энергия сновидения, иллюзия, Махамая. Могущественная сила. Нас она убеждает твердостью предметов, запахом воздуха, движением мышц, твердостью костей. Она нас убеждает таким образом. Хотя вся эта материя, она рыхлая, она ничего из себя не представляет, даже твердости не представляет для души. Для более тонких энергий она не представляет ничего существенного, просто ничто. Она сворачивается, и практически ее нет потом. Часть духовной энергии, говорится, становится материальной, вот и все. Но духовная энергия, она пребывает в любом состоянии, в каком пожелает. Мы не можем, правда, уж сказать, твердое это или мягкое. Быстрое или медленное, или статичное. И то, и другое. От желания зависит души. Она примет любую форму, любое состояние бытия. Дух неограничен в желании, говорится. Но здесь мы видим это мертвые элементы, которые пребывают в этом состоянии долгое-долгое время. Такие как земля, вода, огонь, воздух, эфир и... И живое существо, пребывая в материи, не может воплотить сразу свои желания, а должна работать с этими элементами неподвижными, делая их подвижными. Любая материя распадается. Как? Там живые существа находятся внутри. Они манипулируют, они едят, они что-то там производят, что-то делают. Мы видим, что материя распадается. Она теряет свою форму, она не распадается. Форма распадается, материя не распадается. Материя – это скрытый дух, она не распадается. Но она принимает такую форму невежества. Часть духовной энергии становится невежеством в этом, вот материальной энергии, как бы, этой вот веществом. Это уплотненный свет, вибрация духовной энергии. Изначально все духовно. Вот такая вот сложная тема. Но это избавит нас от иллюзий. Потому что материальное существование убеждает иллюзорно, но по факту нет. Мы видим это тело такое надежное, вот оно распалось и ничего не осталось от него. Все, прах. Сжигается вода, выпаривается вся, и мы получаем баночку праха и все, пепла. И формирует это живое существо, вот эти души так тяжело работают в этой материальной среде, чтобы построить свои дома, жилища, найти пищу. Вот, то есть наше желание исполняется через взаимодействие с материальным элементом. Называется труд, карма. Хочешь что-то получить, ты должен работать, влиять на материю, чтобы она стала желаемой, такой, как ты хочешь. Твоей пищей или твоей средой, комфортом. Вот ты должен так поступать. Но сама душа, вне зависимости от материи, ее желания исполняются по своей сути и природе, без усилий. Этот мир мы хотим создать искусственно, ну хотя бы нажатием кнопки, чтобы достаточно, чтобы не работать, чтобы ну как-то вот устроить так комфортно, так удобно, чтобы было минимум усилий и желания исполнялись бы легко. Это и есть душа, ее тенденция. Но в материальном мире практически это невозможно. Любишь кататься, люби саночки возить. Чем больше ты создашь цивилизацию, тем труднее будет ее поддерживать. Усилия нужны будут. Тогда люди говорят, эксплуатация. Пусть рабы поддерживают, а мы будем наслаждаться. Часть хотя бы населения будет счастлива. Те, кто заслужил это, не говорят. Так, это аханкара работает таким образом. И этот мир становится миром эксплуатации, потому что поддерживать этот комфорт человеку невозможно. Никакого комфорта в этом не будет. Будет работать с утра до ночи. Чтобы поддержать ту цивилизацию, которую мы создали, нужны рабы, которые, люди, у которых будут работать за маленькую плату или вообще бесплатно. Вот так мир устраивается, потому что мы имеем дело с материальной энергией. Но при этом наибольше всего ошибаются те, кто эксплуатирует друг друга. Те, кто считает здесь себя удачно, удачливыми, на вершине, скажем, этой иерархии, богатства, власти, возможностей, они в иллюзии больше всего находятся, говорится. Легче верблюду сквозь угольную ножку, чем богатому Царство Божие, по этой причине. Все наоборот. И страдания неизмеримы, говорится, особенно вот этот момент смерти, когда Кришна приходит как смерть, он все отбирает, все до нитки. Невозможно с собой даже волосок с головы забрать. Все. Представьте, чем больше человек имеет в этом мире, тем страшнее для него эта черта, тем тяжелее это переживать. И вот мы сталкиваемся с этими страданиями, этими переживаниями, этими вздохами, этими стонами, этими слезами. Океаны слез выплакивают живые существа в этих материальных телах, скорбя об этих потерях и желая, 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 и скорбя, и желая, желая, и скорбя, пока не постигнут душу. Это описывается в Бхагаватам. Преданное служение – это трансцендентная привязанность к Всевышнему, которая является источником всех наслаждений и вкусов. Все живые существа хотят наслаждаться, но им неведом изначальный источник всех наслаждений – раса вай сахарсам хи эваям лабхава нанда бхавати. Сведения об этом содержатся в ведических гимнах, которые гласят, что неиссякаемым источником всех наслаждений является личность Бога. И тот, кому посчастливится узнать об этом из Шримад-Бхагаватам и других трансцендентных писаний, обретет вечное освобождение и займет свое место в Царстве Бога. Так Прабхупада призывал. В конце концов, говорит, пойте, танцуйте с Богом. Вот наша цель – наслаждаться вместе с Богом. Наслаждаться – естественное положение для живого существа. Наслаждение – это естественно. Но нужно наслаждаться с Богом. Это правильно, потому что именно Он – источник наслаждения. Поэтому это естественно, что нужно это делать с Богом. Потому что именно причина счастья исходит от Него. Он и есть причина счастья. Здесь мы пользуемся как бы отражением этого счастья. Это иллюзорный мир, мир отражений. В Пуране, Бхагават Пуране, дают пример. Я видел этот пример у себя в комнате, потом запомнил его. Потому что мы жили когда-то в коммунальной квартире во дворе колодцы, окнами именно в этот двор-колодец, и на первом этаже. И еще были какие-то балконные козырьки над окнами у нас. Это узкий двор-колодец, представьте, там кусочек неба. Солнца никогда мы не видели, не попадало солнце. Но верхние этажи иногда освещали солнцем. Мы видели, солнце падало на верхние этажи, на стены дома. И потом кто-то забыл чашку с водой на подоконнике. От этой воды это отражение попадало в комнату. Я помню, как я был удивлен. Зашел в комнату, и тут свет солнечный. Откуда? Стор колодец, не может быть. И я понял, это отражение. Часть, но сколько радости принесло. Вот это материальный мир. Много раз отражается, и какой-то свет мы тут имеем с вами. И только это приносит радость. Но это отражение Кришны, вот в чем дело. Без этого света это ад. Любое место без света, оно ад становится, любое место. Рай – это светящееся место. Свет – это энергия, свет – это разум, дает силам, чувствам, уму, жизненная сила. Свет – это жизнь, на самом деле. Свет – это энергия Кришны. Кришна есть свет. Но в этой материальной природе, представьте, этот свет лишь солнечный. А это еще не то брамаджоти, не это отраженное сияние уже, говорится. Это частичка, крупица отраженного света брамана сияющего. Говорится, что одно живое существо, одна джива может светиться ярче солнечного света. Какой потенциал, смотрите, духовный внутри? Какая мощь внутри? Конечно, мы не можем уместиться ни в каком теле, нам не устраивает никакая ситуация. Все мало. Все не хватает у нас. Это потенциал невероятный, божественный потенциал. И представьте, что же такое Кришна, это источник этих всех душ, этих энергий, этих творений. Но он может создать и тьму тоже. Кажется невероятно. Не может от света тьма появиться. Ну, никак не бывает. Но это он может. Он может. Часть этих душ лишается этого сияния. Уплотняется. Да, при помощи звука происходит. Материальная природа при помощи звука создается, материального. И разрушается тоже при помощи звука, священных имен или ведических писаний. Это вопрос сознания именно, материально или духовно перед нами вопрос сознания, вопрос восприятия. Не физических законов, а восприятия. Если увидите душу, вы везде увидите душу, и в материи, и где угодно. Это не вопрос физических законов, это вопрос сознания, сознание вне физических законов. Физики изучают физические законы, но они не могут так прилюбиться к душе. И химики, и биологи то же самое. Это невозможно. Потому что душа вне находится этих категорий. Поэтому сознание, субъективное наше сознание духовное, оно является настоящей реальностью. Субъективный фактор выше. Любовь к Богу субъективна, смотрите. Любой объект мы воспринимаем только субъективно. Этой реальностью мы живем. Также и Кришну воспринимаем субъективно. У каждого свои отношения неповторимые. Но это субъективно не противоречит объекту. Потому что объект имеет все эти грани в бесчисленном, бесконечном количестве. Вот это Бог, это Кришна. Все другие объекты не имеют. Они могут не соответствовать нашему воображению или нашему желанию. А Кришна соответствует любому желанию. Поэтому объективное и субъективное. Возможно только, когда душа общается с абсолютной истиной. Возможно, совместимо становится. Если общается душа с какими-то энергиями Кришны, уже эта субъективная ошибка становится. Я ожидаю от этого объекта, но он не может мне дать то, что я ожидаю. Вот что происходит. Мое субъективное мнение все меня обманывает. Всегда я есть субъект. Я душа. И пока я не обращусь к Кришне, как к этому высшему объекту, который именно вот имеет все эти грани, бесконечные качества, разнообразие, никто не сосчитал, говорится. И эти бесчисленные дживы находят в Кришне все, что хотят. Нельзя это как-то описать или перечислить. Невозможно. Мы говорим «все», но это слово нам ни о чем не говорит. Вне нашего восприятия находится. Сарва. Бхагавад-гите часто Кришна говорит, это слово повторяет сарва. Значит, все. По отношению к нему все. Он все. И во всем. Это единственное, что мы можем понять. Это доверять Всевышнему. Он во всем. Да. Потому что увидеть я не могу этого все. Хотя Арджуна получил божественные глаза и увидел тоже это как бы слово все в в значительной степени мог иметь такой опыт потрясающий. Арджуна видел также форму Махавишну в Причинном океане, который лежит. Был ошеломлен этим. С Кришной пересекли эти пространства. Кришна может пересечь эти пространства, эти материальные элементы, вселенные, оболочки. Они просто на колеснице пересекли. Это было удивительное путешествие для Арджуны. Он после этого обрел такую великую веру в Кришну, еще большую веру в Кришну. Так Кришна поступает. Что же он покажет дальше, скажите? Что же больше этого покажет Кришна Арджуне? Он же не исчерпал себя таким образом. Мы подумали, ну все, уже все показано, уже вплоть до Махавишну дошел Арджуна. Ну, должно быть, все он понял, все познал Кришну уже. Нет, нет, невозможно познать Кришну. И что же он покажет дальше? А дальше обычно преданный, который видит такое разнообразие энергии, как вселенская форма, Арджуна увидел, дальше он удивляется, смотря на Кришну, на его форму изначально. Он потрясается, наблюдая Кришну. Затем Кришна снова показывает что-то еще более невероятное. Затем снова преданный возвращается к его личностной форме, потрясается еще больше. То есть, в конце концов, эта форма Кришны, вот эта средняя форма Кришны, человекоподобная форма Кришны, он не человек. Человекоподобная форма Кришны является самой удивительной формой. Но это можно познать духовно, не на уровне физических масштабов или законов, или какого-то грандиоза. Это проникновенная энергия. Тончайшая энергия. И эта тончайшая, проникновенная энергия, она находится в ведических писаниях, говорится. Это трансцендентная вибрация, звук. Поэтому, ну, конечно, этот призыв читать книги Прабхупады остается в силе. Но да, преданные продолжают жаловаться, что вот трудно читать, легче слушать. Не будем читать, не научимся мыслить. Кришна будет статичным образом. Тотем называется. Идол. Неподвижный идол. Вот что произойдет. Это просто будет вера. Очередная вера религиозная. И все. Догма религиозная. Кришна живой. Здесь нужно воспринимать и мыслями, и чувствами, и всем своим существом. И Прабхупада уже это имеет. И он описывает здесь все это. Вот о чем речь идет. И всякий раз, когда мы говорим, читайте книги Прабхупады, всякий раз кто-то говорит, трудно читать, можно я просто буду слушать лекции. Да, можно слушать лекции. Кто же говорит, что нельзя слушать лекции? Ну почему не читать книги? Хотя бы 10-15 минут в день. Боже мой, неужели так невыносимо читать книги Прабхупады? Мы прославляем Прабхупаду, Гуру Пуджу мы поем. А книг не читаем, а что это значит? Что это значит? А что за слава тогда Прабхупады? В чем она? Что у нас много просада? Тогда в чем слава Прабхупады? Вот его слава Прабхупады полная, истинная. Вот его суть главная. Он чистый, преданный. Вот что мы должны получить. И он хочет именно этого от нас. Почему же он писал? Для кого он писал? Что продавать, делать бизнес или читать? Моя книга заняла первое место, вчера было там награждение. Катя Кузьмина получила там этот приз. Второе место было у Даритхама. Все наши, в общем. Но на самом деле первое место должны занимать книги Прабхупады. Мы должны добиться этого. Через наши книги, через нашу проповедь мы должны сделать так, чтобы Прабхупада получил Оскар мировой. Вот и тогда будет успешна наша жизнь. Мы делаем славу на книгу Прабхупады, а потом даже забываем вообще о нем. Он фундамент Ачарья, нормально, мы на нем будем сидеть, на фундаменте, строить себе жизнь. Нет, мы должны с полной преданностью относиться к Прабхупаде, к его наставлениям. Вот это фундамент, настоящий фундамент нашей жизни. Надо читать, чтобы этот фундамент наш не забывали, потому что понастроен на фундаменте непонятно чего. Всякое можно построить на фундаменте. Ачарьи не уходят такого масштаба. Они остаются в своих наставлениях, в своих книгах. Это называется самадхи. Читайте, это самадхи Прабхупады. Это его настоящее присутствие, самадхи. С физической точки зрения самадхи – это отсутствие. Человек в безмолвии где-то находится. Нет, но Прабхупада оставил, описал это безмолвие, так сказать. А карма – это безмолвие. Или нишкам карма, вот она здесь. Трансцендентная деятельность. Вот она здесь написана. Это то безмолвие самадхи, в которой находятся ачарьи все. Здесь суммированы все их наставления для всего мира на ближайшие 10 тысяч лет, пока будет развиваться, процветать духовная цивилизация. Эти книги будут фундаментом. И не только книги, Бхагавата – это книга, и Бхагавата – это личность. Мы должны соответствовать Бхагавате. Читающие последователи Прабхупады следующего наставления, мы должны стать тоже Бхагаватом, Бхагаватами. Вот. Тогда это называется фундамент полностью. Ну, все, что я хотел сегодня сказать, извиняюсь. Какие будут вопросы, пожалуйста.
Стал прогрессировать духовно, и в следующей жизни он получил тело Нарада Муни. И это тело духовное. Но до этого он вошел в непроявленное состояние. Почему он должен был входить в непроявленное состояние, чтобы получить духовное тело?
Это было связано с его индивидуальным желанием служения Кришне. Уже когда Нарада Муни освободился, он не имел обязанности, он не был должен это делать, конечно. Поэтому отсюда вопрос. Он это сознательно принял. Это был его план. Соответствовал его желаниям, поэтому так произошло. Когда душа освобождается, прежде всего, душа освобожденная спросит, чего же ты желаешь. Так, Кришна, да, помните, если к Кришне мы приходим, Кришна спрашивает, чего же ты хочешь. Значит, душа освобожденная. А если нет, не освобожденно, Кришна не приходит. Просто Майя говорит, иди туда, убирайся отсюда, переходи туда, умирай, рождайся. Просто приказывай, просто господствуй. Но освобожденная душа, когда уже подходит к Кришне, Кришна спрашивает, ну, говори, чего желаешь. Таким образом можно понять отсюда, что это было желание Нарады войти снова в это материальное творение, уже в новом качестве. И он, видите, необычное живое существо Нарада. Он и там может быть неизменен. И в духовном мире Нарада, и здесь Нарада. Очень необычно. Это было связано с его желанием и планом Господа.
Спасибо за лекцию. Вот в комментарии было сказано, что есть вечно освобожденные и вечно обусловленные. Вот немножко все-таки кто это? И второй момент, вот вечно обусловленные, они что, действительно вечно или у них нет возможности тогда освободиться? В обители же говорится, что тот, кто попадает в мою обитель, уже не возвращается назад. Как это перспектива вечно обусловленной?
Вечно обусловленные души. Здесь нужно слово «вечное» объяснить. Почему они вечно обусловленные? Потому что кажется, что у них нет никаких шансов тогда освободиться, раз они вечно приговоренные вечно. Пожизненно, повечно. Тогда нет шанса освободиться. Но что здесь имеется в виду? Вечно обусловленная душа означает, что она никогда, никогда сама не сможет освободиться. Вот это значит. Это ее позиция. Только по милости свыше. Если человек не обращается к Кришне, называется вечно освобожденная, вечно обусловленная душа. Вот таким образом. Человек падает в колодец, так, слепой, в джунглях. И люди говорят, он обречен на смерть. Это глубокий колодец, и человек оттуда не выберется. И в джунглях его не найдут. Этот колодец заросший. Если он даже будет кричать, никто не услышит звук. То есть это все обреченный на смерть человек. Но все же, если кто-то найдет его и вытащит, он освободится. Но его положение обреченного, видите? Его положение такое. Нитья, бадха – это положение. Нитья, мукта – они всегда освобождены, не могут прийти в материальный мир, могут принять материальные воплощения, но они всегда освобождены, всегда связаны с Кришной, со служением. вечно освобожденные души.
У него есть зависть, то он не сможет чувство эмоций испытывать. Ну, то есть, как радость, или еще что-то, то оно ложное все будет, да? То есть, поэтому, пока человек завидует, то у него получается все ложное проявление, то есть, даже понимание, знание, восприятие эмоций.
Пока он завидует, да. У него, да, в состоянии зависти все искажается, да. Но не думай, что зависть ли это, или жадность ли это, или вожделение, они имеют характер волновой, как и все. Даже духовная жизнь называется движение змеи. Характер волновой, подъемы и спады свои. Иногда в экстазе, иногда не в экстазе. Иногда в экстазе, иногда в раджа-гуне. В экстазе в тама-гуне. В экстазе в сатва-гуне. И, то есть это вот джива, пограничная энергия, частичка, она попадает под влияние разных стихий. И духовные тоже стихии попадают под влияние, и материально тоже попадает под влияние. Пограничная энергия. Также и зависть непостоянна. Если ты встречаешь человека, который постоянная зависть, это уже не человек, это уже по форме жизни змей. Это уже не человеческая форма жизни. Это другой уже характер жизни. Человек именно имеет природу непостоянную. Иногда он просветлен, иногда возбужден, иногда пассивен. В трех гунах природа целиком вращается. Поэтому нельзя сказать, что человек завистливый, как вечное его понятие. Нет, это колеблющаяся вещь. Это наш шанс. В какие-то моменты мы хотим любить Кришну, в какие-то моменты мы завидуем и не хотим любить Кришну. Но снова хотим, потом снова не хотим. Вот мы так себя чувствуем, видите, это пограничная энергия, она ищет в теле человека, пытается свою свободу выбора натренировать, чтобы наконец выбрать Кришну окончательно и получить покровительство вечное у его стоп, вечно освободиться от этого всего. Поэтому нельзя сказать, что тут есть абсолютные завистники или абсолютные жадные люди, не абсолютно ничего в этом мире. Если даже есть очень сильные, все равно кто-то сильнее есть. Если слабые, все равно есть кто-то слабее. Если умные, все равно кто-то умнее. И в мире все так замкнуто, все так связано этой относительностью. Не абсолютное понятие. Прямо из колодца освободиться, повторяя Харе Кришна. Если вы повторяете Харе Кришна мантру, это означает, что вы уже получили в этот колодец веревку. Это Харе Кришна мантра, это и та самая веревка, за которую нужно держаться. В мешочках. Есть же веревка такая. Все, веревка уже есть. Надо держаться. 2 часа каждый день. Крепко. Это уже спасение. Святой имя тоже спасение.
Какой-то момент нас просто вытянут, да?
Выкинут из колодца?
Вытянут.
Пули вылетишь, да. Из материального мира пули вылетают. Больше, говорит, никогда не вернется сюда. Это уже реализованная душа. Никогда. Две функции, два назначения. Материальное желание человек должен исполнить свое. Опыт. Это описано и Шапанишат. Это все относится к области чит-шакти. Познать то и другое. И невежество, и освобождение, и знание. Это называется полным знанием, полным сознанием. Мы должны познать материальное существование, как оно есть на самом деле, без иллюзий. И это будет причина освобождения. Вот этот опыт материального существования будет причиной освобождения. Не познав материальную природу, невозможно освободиться. Мы познаем себя, да, мы говорим, но как мы познаем себя? ум, чувства, разум, это все материальная область. Это материальную вселенную мы так познаем через себя. Это законы невежества. Это различные формы аханкары мы изучаем. Но познав все это, мы отрекаемся. Мы обретаем решимость встать на путь отречения, познав природу материи. Благодаря именно вот тому, что мы познаем ее с этой точки зрения. Если мы не познаем, будем путать. Материальное и духовное будем путать. Мы не освободимся никогда. Вот любовь в материальном мире. Не духовно ли это? Тот играет на скрипке. Не духовно ли это? Послушайте. Душа. Я чувствую вкус, красота, звуков, творчество. Не духовно ли это? Люди будут путать эти вещи. Нам нужно познать материальную природу. Отличить все эти тонкие вещи от души. Разобраться в этом, и тогда мы сможем освободиться.
А вот вы говорили, что Кришна может оставаться таким идолом, тотемом. А на какой стадии начинается именно личность преданного отношения с Кришной, и как это проявляется?
На каком этапе отношения с Кришной появляются? Ну, когда сердце чисто. Кришна сам входит. Сам проявляет себя. Собака. Куда-то я заходил, и там собака была. В доме преданных. Но она лает, конечно же, чужой же пришел. И хозяин говорит: Тузик, в будку лучить, быстро. И Тузик слушает, тут же хвост поджал, в будку залез, морду и рычит на меня. И там у него такая есть палка. Специально сделано для Тузика. То есть не дверь, палка, которая посередине этого входа в будку, так вот, вставляется. И Тузик не может вылезти из будки, хотя видит и лает оттуда. Вот и все. Вот ответ на вопрос. Пока хозяин эту палку не вытащит, Тузик не выйдет из будки. Но он пытается. Лает там и так, и так, и так, но не получается ничего. Мы тоже пытаемся к Кришне как-то пролезть, но что-то не дает. Вроде мы уже видим что-то, чувствуем, пытаемся. Поэтому мы просим: Харе Кришна, займи меня служением. Дай мне эту свободу, дай мне заняться деятельностью, дай, позволь мне использовать свои чувства, ум, разум, тело, служение. Тогда мы получаем свободу. Ну все, Тузик, выходи. Тузик больше не лает, не кусает, он остепенился, все нормально. Плохой пример, но веселый. Ну, немножко повеселить так. То есть Кришна даст санкцию. Потому что так Майю не победить невозможно, но Кришна даст санкцию, и Майя отступит. И вот в этом просвете мы сможем воспринимать Кришну. Не думайте, что это будет когда-то, далеко в будущем. Это произойдет в любой момент, когда вы это искренне пожелаете. Сегодня это можно. Ну, сегодня, может быть, некогда, ну, завтра можно. Может быть, еще дети маленькие, может быть, не стоит рисковать, нужно вырастить детей потом уже. Ну и так далее. Может быть, так случится тоже. Но может быть, сегодня у кого-то. Кто-то может сказать: мне уже 75 лет, пора предаваться. Это может произойти прямо в то время. Если он так скажет. Кто-то может сказать по-другому: мне уже 30 лет, пора предаваться Кришне. Это тоже произойдет. А кто-то 90 лет умирает, говорит: нет, я еще выздоровлю, я еще могу что-то делать. Кто-то так мыслит. А кто-то умирает, думает: ну ладно, умираю, но в следующей жизни я приму рождение и продолжу. Кто-то так мыслит. Это зависит от нас. Выбирайте, какой день вы хотите пригласить Кришну. Так и будет.
Еще вопрос. Сварупа души, она неизменна или она формируется, пока мы находимся в материальном мире?
Нет, она не формируется в этом смысле слова, как физическое тело. Она есть. Но подобно семени, говорится, что в семени дерева уже есть, как вся информация там есть, все, вся энергия чит есть, и оно будет деревом, уже ясно делать. Такой породы, скажем, такие у него будут фрукты, цветы и так далее. Все же есть там. Также подобно этому. Семя, конечно же, формирует, но там уже есть. Это тонкая форма. И вот эта тонкая духовная форма, она есть сейчас в таком вот состоянии, как бы духовного семени. Одна десятична кончика волоса, очень маленькая-маленькая семечка, невидимая семечка души. Но когда растет, мы видим, что это грандиоз, когда вот проявляется она. Сварупа, мы возвращаемся в свою сварупу, так скажем. Я, во всяком случае, так понимаю это. Мы не получаем какую-то новую сварупу. Сварупа означает вечная форма. Ту форму, которую мы никогда не захотим поменять ни на что. Это наше вечное желание служить Кришне. Наше самое сокровенное желание служить Кришне. Никто не пойдет на эти перемены. Никто не согласится. Найдите в себе самые-самые сокровенные желания. Вы не захотите с ними расстаться. Менять сварупу нет смысла. Любая сварупа совершенна, нет смысла менять ее. Кто-то хочет стать Радхарани? Видите? Никто не захочет. Мама Ишода никогда не захочет стать Радхарани. Никогда. И друзья пастушки никогда не захотят кем-то быть еще. Подтверждение есть. И неплохое подтверждение. Вот так я так понимаю, во всяком случае. Хотя, ну, есть разные, наверное, мнения на этот счет Ачарьи, потому что тема запредельная. Что такое сварупа, это все же вопрос сложный. Это не что-то статичное, допустим. Утхава, травинка во Вриндаване, но здесь он в Дваракалиле играет роль Утхавы, друга Кришны. Она не ограничена, сварупа тоже. Поэтому понять сварупу тоже вопрос непростой. Какая же сварупа настоящая? У нее тоже могут быть разные формы, разные проявления, разные грани. И все же это травинка во Вриндаване. Шука, попугай. В духовном мире Шукадева. Здесь он рассказывает Бхагавата Махараджу Парикшиту. Там нет ограничений. Поэтому о сварупе трудно говорить. Это могут знать только утаматхикари. Общаясь, скажем, с другим утаматхикари, могут понимать эти вещи. Какова же настоящая сварупа? Кто такой Бхагаватам Сарасвати? Какова сварупа? Это может понять только утаматхикари. Это Курупа Гасами, Санатана Гасами, кто они в духовном мире? Это могут понять только утаматхикари. Не думайте, что сварупа ограничивает нас в чем-то. Никогда этого не происходит.
Парикраме можно задать вопрос, да?
Парикраме? Это вы меня спрашиваете, я там ругался с этими браунами, и меня спрашиваете, как мне свяжать аппаратку. Я уже насвяжал на все аппаратки. Я не авторитет в этом вопросе. Меня все брауны уже знают, стороной обходят. Или подходят очень осторожно, если я не хочу. Ладно, хорошо, спасибо, все. Поэтому я не авторитет в этом вопросе. Родственники делают это, предлагают пищу предкам ушедшим, которые стали привидениями, обряды совершают специальные. Самое лучшее, если кто-то на путь преданного служения становится, то он благо приносит автоматически всем родственникам. Когда предлагает Бхаштам просад, когда думает также о родственниках, вспоминает, естественно, вспоминает, вот эта связь существует, сам ест просад, занимается служением, они получают огромное благо. Вряд ли. Может быть, я не знаю тонкости, но вряд ли такая связь возможна от другого человека. Тонкая связь не существует с другими людьми. Память их поверхностна. А родственник – это другое. Даже после смерти с родственником сохраняется эта тонкая связь. Поэтому там эти обряды возможны. Сейчас это тоже трудно делать, эти обряды совершать все ведические. В Гаруда Пуране можно все это вот прочитать, все эти моменты. Но там в конце, когда описываются все эти обряды, как помочь умершему родственнику, который стал претой особенно, страдает там. И там также описывается, за какие грехи, какие страдания, как его проводят, там проводники, какие-то тонкости описываются, страдания. И в конце Гаруда Пурана описывается, что вместо всех этих обрядов сложных, ведических, можно просто воспевать святое имя, и все. Так заканчивается Гаруда Пурана.
Обряд Пинду?
Ушедшим родственникам. Господь Чайтанья делал это, да, когда был в Гае. В Гае это место. Здесь, туда преданные некоторые делают такие обряды. Говорят, тоже помогает, чувствуют это. Я слышал об этом. Хотя не был, но вот моя жена думала об этом, чтобы по отцу совершить какой-то обряд, потому что ее беспокоило. Смерть такая неудачная, она не успела приехать вовремя к отцу. Он умер с такими мыслями тяжелыми, что дочь не приехала. Вот так случилось, и она вот эту тяжесть носит. И вот мы хотели поехать тоже туда, чтобы совершить, но пока еще не были. Как-то святое имя тоже, видите, все это рассеивает. Сейчас уже у нее хорошие чувства. Уже все меняется, трансформируется. Если вы становитесь чистым преданным, то все уже решено, если чистым преданным. Если еще в процессе, конечно, не все решено, но в процессе. Решиться.
Это вот очень сложно то, что мы изучаем. Шримад Бхагаватам, да, вот здесь есть Бхакти Шастра, это Махавишну, там, Бхактакаша Вишну, то куда ходит, там дальше вот эти песни уже еще будут сложнее, тут эти волны какого-то нектара. Ну, то есть приезжаем сюда, чтобы все это как-то осознать, понять, но это как бы, ну, мне лично достаточно сложно, да. Вообще, насколько это свойственно для души такое сложное знание понимать. А вообще, насколько в этом есть такая необходимость? Это вроде хочется какого-то, ну, что просто вот есть любовь к Богу, это очень просто кажется, да? А тут вот, ну, раз в материальном мире это так сложно, просто почему это так сложно, почему так все сложно устроено? Или мы просто обусловлены? Почему это знание такое сложное, кажется?
А на самом деле не сложно, на самом деле. Но из-за масштабов это кажется невообразимо сложно. Масштабы. Если мы познаем себя, то мир станет простым вокруг. Несложно. То есть простая жизнь, воздушное мышление называется. Но не познав себя еще, когда мы смотрим на через ведические писания, на окружающую действительность, да, таким путем, вот кажется, невероятно сложно. Или аштанга-йога, это кажется очень сложно. Но если человек познает себя, это несложно. Аналог. Познайте Вселенную, изучив маленькую Вселенную, тело. Тело, грубое и тонкое тело. И тогда это несложно. Например, мы видим глазами, это сложно. Это несложно. Способность, если есть способность, это несложно. Если мы глаза закроем или нет глаз, это очень сложно ориентироваться в этом мире. Я бы сказал, невозможно. Без проводника, без каких-то приспособлений, это просто невозможно. Но если глаза открываются, это же несложно. И вот что-то сродни этому говорится в Бхагавадгите, когда знание озаряет сознание человека, истинное знание, из сатвы, подобно восходу солнца, все становится очевидным. Это несложно. Видите, сложно, несложно одновременно. Для кого как, индивидуально это. Но сначала мы что получаем? Представление некое, да? Ну, как бы мироощущение ведическое, мировоззрение ведическое. Может быть, мы не все знаем, но мы уже видим как бы эту картину мироощущения, уже понимаем, что я очень маленький, энергия Кришны безграничная. Это уже позиция правильная. Уже можем служить в этом настроении, это хорошо. Это дает образование, почтение к высшим силам, к Верховной Личности Бога, к старшим. То есть это вот хорошо, что мы постигаем как бы вот эти безграничные энергии Кришны тоже. И воплощение, аватары, материальное творение. Все это кажется очень сложным, грандиозным, сверхъестественным. Но это благодаря этому мы занимаем правильную позицию. Маленькой частички, которая служит Кришне. А в служении все просто. Ничего сложного. И постепенно света еще больше, и света еще больше. Уже больше видим, еще больше. Но когда солнце уходит, все видим. То есть в присутствии Кришны все открывается. Что произойдет, если преданные начнут читать книги Прабхупады? Это будет восьмое чудо света. Это будет потрясающе. Я даже не знаю, что сказать. У нас будет такое, такая культура будет духовная. Такое общение будет, такие мысли будут приходить к людям. Наш потенциал начнет проявляться духовный. Особенно, если мы еще обсуждать будем прочитанное, то, что мы читаем с другими преданными. О, это будет общество просто неописуемой красоты. Все будет как Прабхупада все станут. Это чудеса, конечно. Но пока нам трудно читать книги Прабхупады. Кто-то говорит, если мы были в духовном мире, почему мы упали? Материальный мир. Невозможно променять духовный мир. Ну почему невозможно? Вот книги Прабхупады, духовный мир. Кто их читает? Видите? Это и прямо сейчас происходит. Вопрос, почему? И никто не ответит на этот вопрос, просто плечами жмет и все. Не могу читать и все. Вкуса нет. Нет, дело в том, что этот вкус развивается. Развивается, его можно вернуть, вкус. И мы даже опыт имеем этого вкуса. Если внимательно повторить мантру, каждый знает. Вы получаете вкус в ту же секунду. Сразу получаете контакт. Вы все знаете об этом. И все же вы не повторяете внимательно мантру. А почему, спрашивают? Нелогично. Да, видите, нелогично все устроено в нашей жизни. Хотя мы уже все, каждый имеет опыт, что достаточно погрузиться в Святое Имя, уже этого достаточно. Чтобы книги были интересны, сознание Кришны проявилось, все будет. Вот такое упрямство у нас, такая позиция. Слово «не могу» нет, есть слово «не хочу». «Не могу» не бывает такого слова. Все можешь, если хочешь. Все можно научиться. Так, если мы становимся учениками, последователями Шрилы Прабхупады, мы должны читать книги Прабхупады. Нет слова «не могу».
Есть мнение, что духовный мир – это скучно. То есть мы пойдем в духовный мир, что там делать?
Действительно. Чем там заняться-то? Никто не лжет там, никто не прелюбодействует, не крадет. Скукота. Что там делать? То же самое, что и здесь. Мы же в сознании Кришны что-то делаем. Та же будет деятельность, но уже в полном сознании Кришны. Например, что мы здесь делаем? Если рассмотреть принципиально эту причину действия, их пять, видите, описывается, причин деятельности. Последняя причина – сверхдуша. Но также есть чувство, усилие, место действия тела. Итак, тело, чувство, усилие, сам действующий, есть желающий, желание есть. И тело дает импульс. Мы не думаем так. Мы думаем о чем-то другом. Но импульс дает тело, чувство и желание. И если в этом теле, скажем, есть какое-то неудовлетворение, мы хотим устранить его, и начинается деятельность. Если какое-то удовольствие, мы хотим продлить его, и начинается деятельность. Вот она причина деятельности. Потому что душа расположена в теле, причина деятельности – тело. Но санкционирует сверхдуша, не все получается. Или вдруг получается без усилий почти. От сверхдуши также исходит конечная как бы санкция. Вот так где-то описывается. Но в чем разница? В духовном мире нет материального тела. Какие там импульсы? Почему там мы действуем? Если здесь мы расположены сейчас именно в теле, вы ощущаете каждую секунду это тело, как оно сидит, что там происходит. Если нужно в туалет, то вы уже планируете, что лекцию пора заканчивать. Просто это тело диктует. Или пора уже завтракать, лекцию пора заканчивать. То есть автоматически происходят эти планы деятельности из импульсов этих побуждений тела. И от Всевышнего тоже исходит, что Бхагаватам нужно слушать, книги нужно читать, гуру говорит, нужно делать. Это от сверхдуши исходит. Две вещи. Так вот, находиться в теле может быть приятным или неприятным, но я могу добиться этого. А в сверхдуше только правила и предписания. Сейчас такая позиция. Поэтому у меня вопрос. Что же, будет в духовном мире? Правила и предписания те же самые исполнять? Или что еще? Нет. Как мы сейчас находимся в теле, в этих ощущениях, точно так же можно находиться в сверхдуше, в Кришне. Точно так же. Ощущать. Это сознание Кришны называется. Чувства, они связаны с Кришной. Ум связан с Кришной. Душа связана с Кришной. Все желания связаны с Кришной. Это мир ощущений, так скажем, мир расы. И вот эта раса, она и дает нам импульс к деятельности. Что непонятно, нет?
Понятно. То есть как игра детская, да, получается? То есть ты постоянно чем-то занят, ну вот в игре, да, в какой-то, то есть так же в духовном.
Ну, Ананда, ну как игра, ну счастье, ну не просто какие-то игрушки, это серьезно. Это самые серьезные чувства. Таких чувств не бывает в материальном мире такой силы. Не упрощайте, что это просто какая-то игра. Это великая игра. Это йога майя. Это божественная игра. В полную силу можете там чувствовать, желать, познавать, переживать, общаться. Я думаю, что сейчас вы пытаетесь умом это понять, поэтому такие приходят сравнения.
А можно вот эту историю как-то понять? Например, Нарада Муни, когда получил благословение, да, чтобы спасти живых существ, он пришел к Брахману, он не захотел. И вот и Прабхупада пришел.
Еще раз.
Ну, когда Нарада получил благословение у Вишну, да, чтобы спасти души, и когда он к Брахману пришел, Брахман, ну, говорит, о, потом у меня семья, дети, некоторые, и потом собака родилась, да?
Собака родилась.
И Прабхупада пришел.
Прабхупада пришел за нами тоже, как Нарада Муни, и тоже предлагает нам идти, а мы что?
Мы
пытаемся, но пока собаками не стали, у нас есть шанс. Что, в чем вопрос?
Почему Нарада не получилось,
а Прабхупада получилось? Почему Нарада не успешен был, а Прабхупада успешен? Может быть, чтобы показать величие Прабхупады, подчеркнуть? Одна из причин. Также есть причина еще в том, что Нарада действовал от Господа Кришны, а что Прабхупада от Господа Чайтаньи. Но особая милость. Поэтому здесь получается. Хочешь, не хочешь, будешь в сознании Кришны. Так сейчас жизнь устроена. Если вы уже почувствовали немножко этот вкус сознания Кришны, вы уже знаете, даже если хотите уйти, уйти некуда. Так преданные многие говорят. Если бы было куда, ну некуда идти, придется оставаться в сознании Кришны, уже влип. Уже ни на что, нет аналога все равно. Хотя здесь бывает тоже невыносимо. С материальной точки зрения. Здесь тонкие вещи. Преданные так не страдают, не видно, но тонко страдают. Ум бывает, доводит нас до такого состояния. Но мы будем контролировать ум. Будем сбегать аппарат, все будет хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.